Привет! Это подкаст «Искусство стоит денег», новый проект студии «Послушайте». Меня зовут Ксюша Кольцова, и в этом подкасте мы с успешными арт-деятелями обсуждаем, как зарабатывать своим искусством, как формируется цена на арт-объекты и как вообще функционирует арт-рынок, влияет ли на него критика, а медиа, что происходит в мире искусства и как зарабатывать, если ты творец. У нас сегодня супер практичный выпуск, полезный, поэтому вы можете его себе сохранять, скачивать, конспектировать, потому что сегодня у нас в гостях юрист Арина Стребиш, и мы сегодня будем обсуждать интеллектуальные права, как творцам защитить себя, как не попасть в какую-то неловкую ситуацию и не потерять права на все свои произведения. Ребят, очень полезно, поэтому настраивайтесь и давайте слушать. Арин, вообще хочу начать с того, что вот мы с тобой уже за эфиром чуть-чуть поговорили, и ты сказала, что очень мало судебной практики относительно интеллектуального права в России. Почему так?
Просто потому что нас в целом люди не понимают, что можно каким-то образом защитить свои права. И на самом деле, даже если не касаемо интеллектуалки, далеко не всегда люди подают в суд иски, потому что считают, что их право здесь никак уже нельзя защитить, и это в целом с этим ничего не сделать.
Окей, то есть это такая русская хтонь и мысль о том, что все нас уже не спасти, ничего не поможет.
Да, типа ничего не поменять, ну как бы окей, сам виноват. И кейсов действительно очень мало пока. В целом вообще, если говорить про авторское право, по общему правилу у нас его никак можно не документировать. То есть оно возникает у автора с момента создания произведения. Но при этом вот этот вот момент создания, если вы кому-то там передали свою запись и так далее, там книгу, и если этот человек ее первым опубликовал, то он и считается автором. Чтобы себя защитить в данном случае, все довольно просто. Есть три способа. Первое — это просто обнародовать произведение. Обнародовать — это опубликовать его в соцсетях, в интернете и так далее. Но нужно понимать, что если ты его обнародовала в свободном доступе, то хоть кто имеет право его скопировать.
Даже если указано, что это опубликовано на моей странице, я все равно не могу считаться автором.
Ты считаешься автором, но при этом могут его скопировать и как бы использовать без твоего разрешения.
Это неприятно.
Да, есть такое. Поэтому обнародование не самый рациональный способ. Еще есть возможность его удостоверить нотариально, но нотариусы очень много денег за это берут, и поэтому я наиболее оптимальным, наверное, способом считаю депонирование. Знаешь, что это такое?
Нет.
В общем, депонирование — это в рамках вот конкретно произведения, если смотреть. У нас есть сайты, на которые ты можешь подгрузить свой документ, указать там автора произведения, и там у тебя будет сертификат о моменте, когда ты его первый раз туда подгрузила. Ну, то есть, грубо говоря, ты указываешь там название, сам файл и это, и ты можешь выбрать на этом сайте срок, на который хочешь опубликовать, и опубликовать его там. Это, грубо говоря, создается реестр этих произведений. У нас в целом просто реестра единого нет, но это вот один из вариантов.
То есть, условно, это как такой облачный файлообменник, куда я загрузила свое произведение, оно там лежит, и считается, что это настоящий арт-объект, он подписанный, он сертифицированный, и с момента, как на этот сайт выгружен файл, я могу считаться правообладателем.
Вообще, ты автором считаешься с момента создания произведения. Тут, в общем, это юридическая казуистика немножко. Автором ты считаешься с момента создания произведения. Mm-hmm. Но при этом, если возникнет какой-то спор, и нужно будет пойти в суд и доказывать, что вообще-то это мое произведение, извините, тогда ты сможешь этот сертификат скачать и показать его в суде, что вот я в этот момент опубликовала, а у него первая публикация моего произведения была после этой даты.
Поняла. То есть сначала я выгружаю на этот сайт, чтобы потом, в случае чего, щеголять своими классными правами. А затем я могу уже публиковать где угодно, и в случае, если кто-то
скажет, что это мое произведение, ты докажешь, что оно твое. Немножечко практической информации еще. Можно посмотреть, на каких сайтах рекомендует у нас российское авторское общество публиковать, ну, депонировать произведение. Там указано сейчас два реестра в настоящий момент. Вот. Они наиболее оптимальные, более защищенные, так сказать. Вообще у нас авторские права, они не распространяются на идеи, на концепции, на принципы, на методы, на процессы, на системы, на способы, на всякие решения технических организационных задач, на открытия, почему у нас вот там Америка открыта, например, на факты, на языки программирования. И самое важное, я не знаю, что вы делали без этой информации, на геологическую информацию о недрах.
То есть если я знаю, где руда...
Ты не автор. И еще на самом деле, у нас обязательно регистрируются в обязательном порядке только объекты патентного права, товарные знаки, наименование мест происхождения товаров. Остальное в целом хотите регистрируйте, хотите нет. Вот в Роспатенте можно зарегистрировать программы для ЭВМ.
Угу.
Вот, все остальное депонируйте.
А как быть с объектами материального искусства, скажем так? Ну, то есть, смотри, если это песня, ее можно легко оцифровать, правильно? То есть, ну, она сразу превращается в файл. Если это какое-то произведение визуального искусства, то есть его тоже каким-то образом можно. Но если это, например, театральная постановка, или это скульптура, или это архитектура, лепнина у меня авторская, что мне делать? Ну, то есть, там должно быть какое-то описание. Как мне получить сертификат на вот такие объекты?
Но если театральная, там есть сценарий, правильно?
Да, но смотри, если я не автор сценария, то есть я не драматург, который написал непосредственно пьесу, а я, например, режиссер-постановщик, который вот так придумал ставить это произведение. Я могу как-то отстоять эти права, чтобы потом никто не стыбрил мои элементы?
Слушай, какие-то сложные вопросы задаешь. А, на самом деле, мне кажется, что здесь просто вот как раз момент первый ее постановки, можно записать его на видео, и... На видео желательно записывать с какой-нибудь вот так вот газету текущего дня, потому что...
Чтобы это всегда было в кадре.
Да-да-да, чтобы это всегда было в кадре, чтобы было понятно, что это именно сегодня поставлено. На самом деле я с таким не сталкивалась, и точно ответить на вопрос на этот затрудняюсь. Но это наиболее оптимальный вариант, как мне кажется. Исходя из просто логики, просто споров таких, ну нет. Их просто нет.
Слушай, а интересно, почему у нас нет споров таких? Ну, то есть мне кажется же, что, ну, особенно в музыкальной, например, сфере, ну, иногда плагиаты очевидны. Ты слушаешь музыку и такой, да камон, ну, это уже было в 70-х.
Плагиат или карикатура? Карикатура можно. Плагиат уголовно наказуемый.
Окей, а каковы критерии плагиата?
Сейчас я тебе на самом деле даже зацитирую легальное определение. То, что написано в законе. Указано у нас, что присвоение авторства плагиат... Если это деяние причинило крупный ущерб автору, и по факту там уже идет уголовная ответственность. То есть в целом плагиат — это присвоение авторства на чужое авторское произведение. И если ты говоришь, что это, да, твое, и ты прямо, грубо говоря, воспроизводишь одну и ту же песню, то это будет плагиатом. Скорее всего, суды будут так рассматривать. Практики нет, разъяснений как таковых нет, поэтому мы можем, к сожалению, только предполагать. Но при этом, если ты произведение создаешь в жанре пародии, карикатуры, которое создано на основе другого произведения, которое уже у нас обнародовано, ну, то есть где-то опубликовано и так далее, это ты можешь делать. И на самом деле, вот как раз... недавно мы обсуждали, что был этот кейс у Монеточки, и там она говорит, что это карикатура.
Ну, это действительно, она ведь написала смешной текст, давай немножко поясним для тех, кто не в курсе. Давным-давно Лиза Монеточка, которая сейчас известна своими авторскими произведениями, написала смешную кавер-версию, давайте так это назовем, на песню Стаса Костюшкина «Женщина, я не танцую» с текстом «Мама, я не зигую». И, по-моему, это было довольно забавно, что, кажется, мне укладывается, в общем-то, в определение карикатуры.
Ну вот здесь как раз вопрос доказывания про того, каким образом это будут расценивать суды.
То есть, если суду смешно...
Если он посчитает, что это карикатура, то, типа, все ок. А так, если он посчитает, что это нарушение авторских прав, и вообще, как бы она не имела на это права, то нужно будет выплатить вознаграждение. Просто если это карикатура, то там даже без согласия автора это можно делать. Но у нас по Монеточке пока решение суда не опубликовано на сегодняшний день. 27 апреля.
Да, газету покажи, пожалуйста.
Считай, показываю газету, ты веришь, да? И по факту, то, что указано в СМИ, что она говорит, что это карикатура, а он говорит, что это как бы вообще-то плагиат, и ты у меня идею украла. Где правда, и как это мотивирует суд, непонятно. Пока из того, что известно, иск удовлетворили частично. Ну, то есть он заявил, насколько я знаю, 900 тысяч, а удовлетворили там...
Скромненько.
Да, чуть меньше. Она в целом сказала, что как бы пофиг. 500 и 500, но считает, что это все равно карикатура. До этого я, на самом деле, кейсов таких у нас в России не встречала. Посмотрим, что отпишут, даже интересно почитать будет.
Вообще, да, любопытно. Возможно, на момент публикации нашего подкаста уже будет какое-то решение, и, возможно, мы добавим его в описание или добавим ссылки, где это можно будет посмотреть,
да,
и
да,
узнаем, правы ли мы в нашем предположении. Но мы надеемся, что Монеточку спасут. Я за Монеточку, ты за Костюшкина?
Я, на самом деле, за справедливость. Так что можно будет в целом просто почитать и понять. Всех обстоятельств нам неизвестно просто, мы их не можем знать.
Раз уж мы затронули тему каких-то громких, известных в России кейсов, таких как «Монеточка», еще один, который мне хотелось бы рассмотреть, это относительно недавний кейс Антохи МС. Антоха МС, хип-хоп-исполнитель, довольно известный и популярный, работал со своим продюсером, после чего решил от него уйти. И встает вопрос о том, может ли оставить Антоха МС себе сценическое имя, собственно, Антоха МС, или он станет Антохой Кузнецовым и больше не сможет выступать под этим именем. И кроме того, насколько я знаю, там еще идут суды относительно всего материала, который был написан под этим именем. То есть Антоха Кузнецов, известный нам как Антоха МС, написал кучу песен, исполнял их, но, возможно, лишится прав исполнения своих песен и своего имени. Это как?
Ну, вообще, это, к сожалению, возможно. Что сделать, чтобы этого не было? Читать договор в целом. Там может быть прописано, что он передает всю свою интеллектуальную вот эту вот собственность другому человеку. И это как бы в целом законно, у него есть такое право за вознаграждение. По поводу Антохи МС пока сложно говорить, потому что уже судебное заседание там откладывалось многократно, и рассмотрение назначено на сегодня, собственно.
Какой сегодня важный день!
Да, сегодня как бы решение по «Монеточке» не опубликовано, тут непонятно. Поэтому пока непонятно, чем дело закончится, потому что у нас нет возможности посмотреть даже материалы дела и узнать, что там вообще, какой договор и так далее. Мы можем только руководствоваться тем, что написано в СМИ. Ну, а честно говоря, я не готова судить по информации, которая там указана. Потому что она еще и между собой расходится.
Поняла, поняла. Слушай, а скажи, пожалуйста, вот, допустим, если эту ситуацию немножечко приземлить, да, убрать из нее некоторые детали и попробовать разобрать ее просто как такую юридическую задачку. Вот смотри, есть некий автор, начинающий. Естественно, чтобы заработать ему какую-то первую популярность и какие-то свои первые денежки, ему нужен кто-то, кто его будет продвигать, продюсировать и помогать, правильно? Соответственно, и чтобы найти такого человечка, нужно с ним составить договор. Расскажи, пожалуйста, какого рода должен быть этот договор и какие пункты важно там прописать?
Это вообще называется у нас лицензионный договор. Угу. И по лицензионному договору просто нужно прописать, во-первых, на какой территории вы согласны, чтобы ваши песни там распространялись и обнародовались, в течение какого срока, чтобы это происходило. Ну, то есть там можно прописать срок, ваше вознаграждение, прописать случаи, когда, допустим, при расторжении договора за автором песен, если простыми словами, и за вторым человеком, который там его пиарит и так далее, что и за кем остается после расторжения договора. И нужно прописать, что, ну, есть ли право на односторонний отказ от договора, это, грубо говоря, что мне больше не нравится сотрудничать, ну, мне как автору песен не нравится больше сотрудничать с продюсером и так далее, я имею право отказаться от договора и забрать все свои песни, забираю на них все свои интеллектуальные права. Вот. И это все прописать можно. Просто другой вопрос в том, что, как правило, продюсеры больше уже разбираются в этом, и поэтому они делают договоры, которые им нравятся. Но опять же, если вы крутой исполнитель, скорее всего, договор с вами поменяют под ваши условия.
Слушай, а вот смотри, если так получилось, что я не прочитала вовремя договор, значит, все права на мои песни перешли к моему продюсеру, например, он имеет право, там, не знаю, собрать новый состав моей группы или, ну, в общем, каких-то других людей, которые будут исполнять мои песни? Такое возможно?
Ну, в целом, да.
И это будет прям легально?
Прям да. По договору, если все это прописано, то да. Ну, то есть авторское право, оно в любом случае остается за автором. Ну, то есть у нас есть разграничение между авторским правом и исключительным. И авторские права, и исключительные права, они у нас принадлежат автору с момента создания произведения. Но при этом авторские права — это неотчуждаемые права. Ну, то есть они принадлежат человеку как личности, и все. Ну, то есть их передать никаким образом нельзя. При этом исключительное право на искусство, на произведение и так далее, оно у нас может передаваться как раз по договору.
Подожди, я быстренько попробую, чтобы стало понятнее мне и, надеюсь, тем, кто нас слушает. Смотри, получается, авторские права — это, например, права у композитора на произведение. Вот он его написал, и права авторские ему принадлежат. Везде написано «композитор такой-то написал такую-то песню».
Да.
А исключительные права — это то, что я хочу, чтобы мою песню, я как композитор, хочу, чтобы мою песню пела Алла Пугачева, и у нее есть право исполнять эту песню.
Да, по договору.
Но я могу их забрать. Я такой, опа, я передумал. Теперь хочу, чтобы Валерий Леонтьев, хочу еще выговаривать его имя.
Слишком сложно.
Слушай, а если мы говорим о ситуации, когда у произведения несколько авторов?
Несколько авторов. Соавторство получается. Давай сначала, наверное, разберемся с тем, что такое соавторство. Ты как это понимаешь?
Слушай, ну я это понимаю так. Вот я со своим дружочком-пирожочком решила снять вместе фильм. Мы вместе написали сценарий, и вначале мы написали: это Ксюша Кольцова и Вася Пупкин. Мы оба сценаристы. И если там написано две фамилии, то это соавторство.
Хорошо, а если ты писала сценарий, а вот твой дружочек-пирожочек, он просто его редактировал?
Ну это, ну, конечно, такое несправедливое соавторство получается. Тут такое мне не нравится.
А, да, на самом деле все правильно говоришь. Если вы совместно вкладывались туда творческим каким-то трудом, своими творческими мыслями и так далее, вот это вот все непонятное и далекое. Если вы вкладываетесь туда совместными творческими усилиями, то да, соавторство. Но при этом у нас в целом для того, чтобы соавторство работало, в идеале заключить соглашение между соавторами. Оно по какой-то причине у нас не распространено. Ну ты вот знала, что можно заключить соглашение?
Нет.
Я думаю, поэтому оно и не очень популярно. Соглашение между соавторами — это, по сути, договор. В договоре вы предусматриваете, что исключительные права принадлежат вам вместе, что каким образом вы ими распоряжаетесь и так далее. В общем, все вот эти существенные условия вы можете предусмотреть. Если вы не предусмотрели, то вот на это суды даже нашли ответ, что с этим делать. Хоть на что-то. Ну, вообще, получается, что каждый из правообладателей может использовать результат интеллектуальной деятельности, ну, как хочет. То есть он может его публиковать, может его печатать и так далее. Но распоряжаться они могут им только совместно. Ну, то есть вот этот вот договор заключить лицензионный, допустим, только совместно на публикацию и так далее. Доходы, если каким-то образом все-таки у вас получилось из искусства извлечь доходы, вы их тоже делите поровну. На самом деле соавторство у нас никак не регистрируется. И вот как я уже говорила в начале подкаста, что стоит вот так же, допустим, при депонировании, ну, мы выявили, что это наиболее оптимальный вариант, указать двух соавторов. То есть там это можно.
Слушай, а насколько у них равные права? Ну, я имею в виду, смотри, вот, например, мы вместе с моим другом создаем какое-то произведение, но я сделала очень много, а он в носу ковырялся и сделал мало.
Так нафига ты его в соавторы берешь?
Ответ от профессионального юриста, друзья.
Да нет, на самом деле, если серьезно, то это вы же можете предусмотреть в соглашении, что, допустим, в том же соглашении между соавторами вы можете предусмотреть, что ты распоряжаешься всем и так далее. Или вы сначала договорились, что вы делаете вместе, а в конце он понял, что он ничего на самом-то деле не делал, и вы договорились, что по факту произведение принадлежит тебе, ты можешь его депонировать, указав только свое имя. Вот и все.
А если он не согласится, то он по-прежнему может претендовать на мой шедевр.
Да?
Как неприятно.
Как и везде вопрос договоренностей в идеальной вселенной, соглашение должно фиксировать то, как вам действительно будет комфортно и что действительно у вас сложились какие отношения, как вы договорились. Ну, то есть по факту просто придать юридическую силу вашим договоренностям. При этом реестра соглашений нет в настоящий момент. Надеюсь, что когда-то будет. И никаким образом их заверить нельзя. Можно удостоверить подписью нотариусов, что действительно вы подписали. Но на этом все.
Слушай, а как часто можно переписывать этот договор на случай, если поменялись условия? Вот мы так взаимодействовали, потом подумали, что нам комфортнее по-другому.
Поэтому вы просто заключаете дополнительное соглашение к договору. Их может быть 1, 2, 3, 4, 5, 10, неважно. Просто вы прописываете там, что, допустим, изменить пункт такой-то, такой-то, и утвердить его в такой-то редакции, и подписываете сторонами. Вот и все.
А если только я хочу изменить условия договора, который был, а мой соавтор, ну, не хочет?
Можешь пойти, конечно, в суд, но тогда вот будет то, что я сказала изначально. Это если ты соглашение не представишь. Если представишь соглашение, то, скорее всего, будет так, как вы договорились в соглашении. Но, опять же, практики мало, и здесь вероятностный характер носит мое утверждение сейчас.
Говоря о способах зарабатывания на своих арт-объектах и о легальной продаже арт-объектов, есть ли что-то, что фиксирует вот эти все рыночные отношения, скажем так, отношения купли-продажи между творцом и между покупателем именно арт-объектов? Есть ли какие-то особенности?
Каких-то особенностей как таковых нет, просто заключаешь классический договор. В целом ты в договоре у нас можешь предусмотреть все что угодно. То есть один договор может совмещать в себе несколько договоров и так далее. Но, как правило, ты просто заключаешь договор и прописываешь там условия, которые для тебя важны. Каким способом будет передано имущество, в какие сроки и так далее.
А точно так же это работает, если идут продажи через какие-то онлайн-платформы и аукционы?
Ну, через онлайн-платформы, если ты добавляешь в корзину, как на каком-нибудь сайте онлайн-магазина любого, там идет оферта. Оферта — это договор, от которого ты или принимаешь его полностью, или не принимаешь его полностью. Как бы тут два варианта в целом.
Какая-то терапевтичная история началась.
Вот, в целом, там просто составляется оферта. Я на самом деле даже не знаю, есть ли такие онлайн-магазины. Продаю картины? Есть, наверное, да? Надо почитать, что там указано. Скорее всего, оферта просто.
Слушай, а я хочу немножко вернуться к началу нашего разговора, потому что я поняла, что немножко испугалась. Значит, смотри, касаемо публикации, значит, в своих соцсетях чужих произведений искусства. А вот если кто-то, значит, опубликовал сторию в Инстаграме, видео, где он под укулеле с полотенцем на голове поет песню Софии Ротару «Белая зима», но не утверждает, что это его песня, просто поет. Это как-то что-то можно? Мне будет что-то за это?
Скорее всего, нет. Но лучше писать, что песня Софии Ротару.
Слушай, а как тогда существует? Получается, абсолютно нелегально существуют все вот эти кавер-бенды на свадьбу?
Но кавер — это же карикатура-пародия. Нет.
Но это, по идее, своя версия исполнения. Мне кажется, в этом нет ничего карикатурного. Ну, то есть, если бы они пели там как Алла Пугачёва, типа... Наверное, в этом есть некоторая карикатура. Но они же поют своими обычными голосами из-под своих аранжиров.
Я не думаю, что это считается у нас плагиатом, потому что таких исков нет. Но, возможно, таких исков нет просто потому, что им это невыгодно. Ну, то есть, это по факту еще и как популярность у тебя набирается.
Как быть с правами на аранжировку? Вот смотри, есть некое произведение искусства, это особенно, да, у нас почему-то все в сторону музыки. Ну, потому
что ты.
Да, да, все из-за меня, все проблемы в подкасте из-за меня.
Чей подкаст — твоя проблема.
Ну, ты юристка, тебе знать лучше тут.
Ладно, ладно.
Смотри, если, например, есть какое-то произведение музыкальное, да, довольно популярное, известное, mm-hmm. мы знаем точно, да, кто его написал, кто его исполнял, и знаем оригинальную версию. Но, например, какие-то умельцы взяли, да и написали классный кавер на это и сделали совершенно в другой стилистике. Например, песня существует там в стиле советской эстрады, они взяли и сделали это в регги. Это же, ну, то есть это же тоже произведение искусства — создать вот эту аранжировку, прописать это все другими нотами, увидеть это по-другому. Можно ли здесь как-то отстоять свои права на вот эту аранжировку?
Мне кажется, что здесь, да, права на аранжировку отстоять можно, но при этом на произведение оно все равно остается. Ну, то есть право на произведение тебе не присваивается.
А могу ли я написать аранжировку на какое-то произведение, не согласовав это с автором?
Лучше согласовать.
А если он...
А сколько лет прошло? У нас же еще срок действия есть исключительных прав. Но вообще у нас общий срок действия исключительных прав составляет 70 лет. Не включается жизнь автора. Ну, то есть автор умер, и с 1 января года следующего за годом смерти автора исчисляется 70 лет. Если эти 70 лет прошли, то это как раз уже произведение у нас перешло в общественное достояние. И когда произведение становится общественным достоянием, у тебя есть право как раз на его воспроизведение в целом публичное. То есть оно уже не охраняется у нас, грубо говоря, законом.
Ага, ага. То есть, ну, главное просто быть терпеливым.
Да, просто немножечко подождать.
Подождать 70 лет.
И жизнь автора. Почему все выкладывают фотки из Эрмитажа, например, из музеев? Потому что размещено оно в открытом месте. И в целом прийти туда может кто угодно. Поэтому фотографии из Эрмитажа выкладывать можно, какие бы там картины ни были. Сколько бы лет с момента смерти автора не прошло. На самом деле нужно тут еще разделить. Для коммерческого использования или для личного ты публикуешь произведение?
Так, окей, давай разбираться тогда с коммерческим и некоммерческим использованием.
Коммерческое — это то, что мы уже обсуждали про лицензионное соглашение. То есть когда заключается с автором, и он передает свои исключительные права на как раз вот это вот использование.
А я на этом зарабатываю денежку.
А ты на этом денежку зарабатываешь, у тебя есть вознаграждение, правильно. Вот. Если же ты используешь произведение дома, ну вот дома танцуешь, просто там включаешь себе... Кого-то слушаешь? Кого-нибудь? Подкаст свой включаешь?
И под него танцую. Я так провожу вечера. А вы что, не так?
Да, примерно так же. Тоже под твой подкаст. В общем, для личного использования можно. Причем там есть такие формулировки, допустим, что если ты включаешь произведение, там, музыку слушаешь, ограничение по количеству лиц, что нельзя тех, кто не входит там в круг членов семьи. Иначе это уже считается, что это как бы публичное, а не личное, понимаешь?
То есть я сейчас правильно понимаю, что даже если я заплатила за подписку на старте и смотрю там фильмы, но если кто-то увидел, сосед зашел.
Ну, как бы да, не очень же комфортная ситуация получается.
Ужас.
Это вот в идеальной вселенной, а так, ввиду того, что это все не контролируется, все довольно спокойно как бы включают музыку и так далее. И в целом, на самом деле, если так порассуждать, то у нас в кафе, если у них нет отдельных договоров, заключенных с исполнителями, то они имеют право по радио музыку воспроизводить и то, что идет по телевизору, потому что это публичное.
Но по радио можно.
По радио можно. У станции свои уже договоры, и как бы нас в целом это не сильно волнует. Радио и телевизор можно. Ну, то есть первый канал ты можешь включить и смотреть его. Но при этом нельзя включать, допустим, если вот подписка у тебя на Netflix, на Кинопоиск, на что-нибудь еще, то ты его вот только для личного использования.
То есть, когда я зову друзей на киновечера, это я ошибку совершаю юридическую.
Ты включай телевизор. Смотри Первый канал.
Арин, тогда никто не придет.
Ну, такие друзья, значит, еще новые. Но на самом деле у нас еще разрешается цитирование в оригинале и в переводе там в научных изданиях, в информационных целях, в учебных целях.
А тут есть лазейка? Если я, значит, в просветительских, в научных целях хочу Netflix посмотреть и друзьям показать?
Ты если в учебных целях каких-нибудь просветительских хочешь его показать, ты показывай только фрагмент. Фрагмент можно.
А какой длинный фрагмент?
А вот тут как суд решит. То есть нет конкретного. Это как на самом деле даже по плагиату, если мы к нему вернемся, то там у нас указано, что уголовная ответственность наступает в случае причинения крупного ущерба. И при этом у нас разъясняет Верховный суд, что крупный ущерб — это то, что решит суд крупный ущерб. Что это конкретно, непонятно. Вопрос доказывания.
То есть если я крупно понервничала и смогу убедить в этом судью, это крупный ущерб.
В общем и целом, если очень сильно притянуть, то можно сказать и так. Про цитирование сказала. В целом можно, если оно в учебных целях и в объеме. Я цитирую статью, оправданным целью цитирования, включая воспроизведение отрывков из газетных и журнальных статей в форме обзора в печати. Ну, то есть, если оправданно ты цитируешь, то можно. А если неоправданно, то нельзя. Что это такое? Ну, наверное, книжку полностью скопировать нельзя. А в целом, как бы, что-то из главы, там, определение и так далее можно.
Вообще, конечно, любопытно, потому что, а как тогда учить, например, искусствоведов?
В смысле?
Вот я училась, у меня был предмет арт-критика, и у нас был модуль кино. То есть нам надо было смотреть кино и его критиковать, учиться. Имели ли право нам наши преподаватели показывать кино полностью?
Если это обоснованно и оправдано учебными целями, то в общем и целом да. Если ты учишься на кинокритика, то, наверное, тебе нужно смотреть кино полностью. Я считаю, что здесь можно признать, что это оправдано.
Отлично, тогда мы тебя и позовем в случае чего.
Если у нас еще фильм, допустим, в интернете опубликован, ну, то есть пиратка, в открытом доступе.
Ага.
Ее ты в целом тоже можешь использовать. Отрывки из нее в любом объеме.
А тогда накажут не меня, а пирата?
Ну, если его найдут. У нас специалистов по вот этому вот вычислению в стране очень мало, к сожалению. Или, к счастью, для кого как.
Резюмируя. Значит, в учебных целях фильм можно показать не полностью. Или полностью, если вы кинокритиком его показываете. Либо можно использовать любые фрагменты пиратки, потому что вы не виноваты, а пираты не найдут.
Скорее всего, да. Но я это гарантировать не могу. Ну так, снимаю с себя ответственность немножечко сейчас, держи.
Ух, Арина.
Ты поняла?
Я буду переслушивать еще много раз, чтобы разобраться, и, возможно, попрошу помощи у наших слушателей.
А у меня тоже можешь, если что.
Да-да-да. А вообще, друзья, мы обсудили все, что нам с Ариной показалось важным, но если вам кажется, что какую-то тему мы не раскрыли, и ваш вопросик мы не подняли, пишите нам комментарии, и Арина даст экспертный ответ.
Хорошо.
Но не пойдет защищать вас в суд, дальше сами.
Хотя почему? Может, и пойду. И договор могу составить, там вот это вот все. Минутка саморекламы сейчас была.
Да. Арина Стребиш, юрист по сложным вопросам.
Отлично, спасибо.
Ну что ж, Арина, мы с тобой прощаемся. Спасибо тебе большое.
Все, спасибо, что позвали.
Было полезно, было классно, было сложно. Мы попробуем разобраться.
Кайф. Пока-пока.
Пока-пока. Это был подкаст «Искусство стоит денег», записанный на студии подкастов «Послушайте». Если вам понравился эпизод, пожалуйста, поставьте нам оценку на той платформе, где вы нас слушаете. А также мы будем очень рады читать ваши комментарии. Меня зовут Кольцова Ксюша. Услышимся. Пока.